Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня на тему «Возвращение», можно также сказать «Обращение». Поэтому обратимся в Ветхий Завет к пророку Амосу и прочитаем в главе 4, стихи 4 и 5. «Идите в Вефиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления, приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня, приносите в жертву, то есть курите жертву благодарения квасное». Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них. «Ибо это вы любите, сыны Израилевы», — говорит Господь Бог. Возьмем это место Писания за наш главный текст и рассмотрим сегодня это Слово Божье, которое пророк Амос нам сообщил. Если в Ветхом Завете царь Соломон в книге Экклесиаста говорит, что нет ничего нового под солнцем, как читаем в книге Экклесиаста, глава 1, стихи 9 и 10. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем, бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас». И если в Ветхом Завете Соломон в этом тексте говорит «нет ничего нового под солнцем», то и сегодня мы находим аналогию тех дней. В духе Израиль находился на дне, подобным образом, как и церковь Иисуса сегодня. А именно потому, что израильтяне не любили своего Бога, как и Господь Иисус желает быть нами возлюбленным, и как мы должны Его прославлять. Пришельцы наверняка ничего особенного не видели на израильтянах, что на них являлось негативным. Каждое утро они приносили жертву заклания, каждый 3-й день они приносили свою десятину, жертву благодарения, и их даже приглашали, чтобы они приносили добровольные дары. Именно это любит наша плоть. Поэтому и читаем: «Ибо это вы любите, сыны Израилевы». Но заметим себе, что это высказывание Господь Иисус говорил в адрес израильтян не ради того, чтобы их восхвалять. Нет-нет, грех израильского народа начинается не в этом пункте. Он начинается не в их состоянии при Амосе, но там он заканчивается. Таким образом, израильтяне идут в Вефиль, что символично означает «дом Божий». Но тем не менее они грешат. Они идут также в Галгал, что означает «сваливание с себя вины». Там их грехи становились явными, и там они должны были получать прощение. Но, к сожалению, оттуда они возвращались с умноженными, с еще большими преступлениями. Поэтому в этом месте у нас возникает вопрос: что является причиной того, что с приносимыми жертвами и хождением израильтян связана их собственная любовь, но не любовь к Богу? Поэтому мы должны спросить, что израильтяне делали тогда неверно? В чем заключалась главная причина? В чем заключался исход их греха? Это был вопрос их любви к Богу Израилеву. Все перечисленные жертвы израильтяне приносили, и плюс к этому их призывали даже к приношению добровольных жертв. провозглашаете о добровольных приношениях ваших. Следовательно, они делали намного больше, чем требовалось на основании закона. Но когда они ходили в Галгал, на это место сваливания с себя вины, то они приходили с умноженными преступлениями, с преступлениями намного большими, чем при уходе в Галгал. И по отношению этого сообщения мы должны спросить, как это возможно? Ответ мы видим в том, что они приносили все эти жертвы и делали все без очищения своих сердец. И при всем этом Господь Иисус смотрит именно на их сердца. О том, что Бог смотрит на сердце человека, мы читаем уже в первой книге Царств, в главе 16, стих 7. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, то есть на Саула. Я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Как Господь сказал, так мы и должны его слово оставить. А поскольку израильтяне в своем греховном состоянии с неочищенными сердцами пошли в Галгал, то на основании их лицемерия они возвращались с еще большими грехами назад. Мы видим, что невыполненное очищение является перед Богом лицемерием как тогда, так и сегодня. Почему израильтяне не любили Бога так, как это должно было быть? Потому что приходящие вещи они больше любили, чем живого Бога. Мы можем сказать, что они поголовно были материалистами. Такими мы видим еврейский народ и сегодня. Поэтому они накапливали вину суда. Некоторые верующие сегодня говорят, кто верит в Бога, тот на суд не приходит. Конечно, это в Библии написано, и мы это знаем. Но мы также читаем то, о чем эти верующие не говорят, что суд Божий должен начаться с Дома Божьего, как читаем у апостола Петра в первом его послании в главе 4, стих 17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» А этим Домом Божиим являемся мы, все дети Божии. Во всяком случае, так говорит Новый Завет, что мы являемся духовным домом, как читаем тоже в первом послании Петра, глава 2, стихи 4 и 5. «Приступая к Нему, то есть к Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Половина Евангелия является также только половиной истины. Мы, все дети Божии, должны привыкнуть к тому, чтобы жить в полной истине, но не только в какой-то его части или в существенной его части. Грех израильтян заключался в том, что они не полностью ходили с Богом в истине. Именно по этой причине наш Господь Иисус так много хлопотал и в своей любви и долготерпении занимался со своим народом Израилем, чтобы этот земной народ привести в обещанные Богом обетования и благословения, чтобы выполнить свой конечный план спасения. Ведь он начал с Израиля и закончит Израилем в тысячелетнем мирном царстве. Бог вывел израильтян из плена египтян. Он привел их в страну, о которой он сказал, что она должна быть их собственностью. И, как написано в книге Исход, глава 3, стихи 7 и 8, «И сказал Господь, я увидел страдание народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Господь освободил их от их врагов. Он дал им полноту его благословений. Но тем не менее, этот народ любил приходящие вещи, богов Ханаана больше, чем живого Бога. Такое пренебрежение своим Богом и Творцом. Это был Иеровоам, который сделал сразу двух золотых тельцов. Об этой истории мы читаем в Третьей книге царств в главе 12, стихи с 26 по 29. «И говорил Иеровоам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Ровоаму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Ровоаму, царю иудейскому». Стих 28. «И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Вефиле, а другого в Дане». Стих 32. «И установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике. Тоже сделал он в Вефиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал». «И поставил в Вефиле священников высот, которые устроил. На основании этого идолопоклонства Господь Иисус предупредил израильский народ через пророков и объявил ему о грядущем суде. Но от своего намерения народ и царь Иеровоам не отказались. Внешне все выглядело хорошо». Они совершали это служение якобы для Бога, но фактически в их сердцах, во внутренней области, это было идолопоклонство. Они служили чужим богам. В наше время к этому идолопоклонству относится многое в нашем хождении и собственное «я», которое занимает не последнее место в этой очереди. Вещи, которые Господь Иисус запретил исполнять своему народу, они, тем не менее, совершали. Поэтому Бог навел на них суд. Он лишил свой народ, как читаем в ниже следующих пяти пунктах. Первый пункт – лишил их хлеба. По этому поводу читаем у пророка Амоса в главе 4 стих 6. «Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне, говорит Господь». Это значит, что Бог не давал что-нибудь своему народу Израилю, чтобы они могли кусать и жевать. Поэтому зубы оставались чистыми. Это является методикой нашего Бога, что недостаток хлеба ощущался тогда во всех селениях Израиля. А затем Бог вынужден все же жаловаться. «Но вы не обратились ко мне». потому что израильтяне не сделали из этого Божьего наказания вывода. Во-вторых, Бог лишил израильтян воды, как дальше читаем в стихах 7 и 8 у этого же пророка. При этом Бог давал одному городу дождя, а другим городам не давал дождя. Дождь он давал в зависимости от того, кому тот или другой город служил. Если там Богу служили, то он давал им дождя. А если они занимались идолопоклонством, то он им не давал дождя. А затем Бог опять же вынужден жаловаться. «Но и тогда вы не обратились ко мне», — говорит Господь. Между прочим, это испытание некоторых селений Израиля путем отсутствия дождя мы находим даже в тысячелетнем мирном царстве. Там будет такой порядок, чтобы каждое колено Израиля приходило периодически в Иерусалим для преклонения и прославления Бога. Но по причине отсутствия любви к Богу, некоторые из них будут этот порядок нарушать, как читаем у пророка Захарии в главе 14, стих 17. «И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них». Хороший метод для воспитания своевольных. Я думаю, что при таких обстоятельствах они немедленно побегут в Иерусалим, чтобы получить прощение и поклониться Господу Иисусу. В-третьих, в стихе 9 Бог лишил свой народ, как мы там читаем. «Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба, множество садов ваших и виноградников ваших и смоковниц ваших и маслин ваших пожирала гусеница», прообраз губителя. Из маслин, как мы знаем, добывается оливковое масло, которое прообразно указывает на Святого Духа или на Божий Дух. Поэтому мы можем сказать, что Бог лишал израильтян плода духа, хотя Бог и давал им желание их сердца, но Он посылал худобу в их души. Об этом мы читаем в Псалме 105, стих 15. «И Он исполнил желание, то есть прошение их, но послал худобу или язву на души их». Это является также симптомом поместных собраний сегодня во Всемирной Церкви Иисуса. А затем снова Бог вынужден жаловаться, «И при всем том вы не обратились ко мне», — говорит Господь. В-четвертых, в стихе 10 мы читаем о том, что Бог посылает болезнь. «Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши». И снова Бог вынужден жаловаться. «И при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь, — жестоковыйный народ». И вот в стихе 11, пункт 5, Бог наводит на свой народ за все непослушание суд, о котором он неоднократно израильтян предупреждал. Несколько пророков получали от Бога задание, чтобы они в деталях сообщили Израилю о грядущем суде. Об этом суде читаем в стихе 11. «Производил я среди вас разрушения, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня». И снова жалоба Бога в отношении Израиля гласит: «И при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь». Даже эти пять видов мощного Божьего суда не могли возбудить израильский народ к желаемому Богу послушанию, чтобы исполнилось то, о чем мы читаем в Псалме 80, стихи с 9 по 11. «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их». В нескольких псалмах мы читаем обо всем том, что только Бог хотел дать своему народу Израилю, и кем Он хотел для них быть. Пророки говорят также в псалмах о том, что Бог хотел Израилю дать мед из скалы. Израильтяне могли бы в течение 40 лет пути в пустыне получать мед из скалы, если бы они слушали своего Бога. В течение 40 лет они не исполняли бы никакого служения, если бы слушали Бога. Даже в том случае, когда израильтяне частично обращались, то их поведение все же так складывалось, что его не хватало для сохранения жизни всех израильтян. По этому поводу мы можем сказать, это такое обращение, которое не доходило до Господа Иисуса, не достигало желаемой цели Господа Иисуса. Дорогие братья и сестры, еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что мы имеем вокруг нас целый христианский мир, который является погибшим, потому что эти люди обращаются не до Господа Иисуса. Они говорят о Нем, но не приходят к Нему с покаянием в своих грехах. Это значит, что эти люди всего лишь религиозны. Но именно это стало или становилось ветхозаветникам злой участью, что они совершали только половинчатое обращение к своему Богу Иегове. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны знать и ощущать, как Он нас видит в своем свете. Не видим ли мы этот симптом двух упавших в грех учеников Иисуса, Петра и Иуды? Они оба отреклись, но и оба вернулись, как говорит Слово Божье. Иуда вернулся до храма, в который он бросил 30 сребреников, за которые он предал Иисуса. А Петр, к великому счастью, вернулся до самого Господа Иисуса. Я надеюсь, что вы теперь все понимаете. Мы с вами видим, что религиозная система не является исполнением и, тем более, не является заменой для нашего Господа Иисуса. Мы также видим, что только у Иисуса Христа возможно полное обращение, но не в какой-то религиозной системе. Я думаю, что никто из вас не отрицает, что мы, как дети Божьи, тоже еще постоянно согрешаем в нашей плоти. В доказательство привожу сообщение Иоанна, ученика Иисуса, из первого его послания в главе 1 стих 8. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Поэтому он же, этот ученик Иисуса Иоанн, зная, что все дети Божьи согрешают, призывает нас к обращению к Иисусу не для спасения и получения жизни вечной, которую мы уже имеем, но для очищения сердца от вновь содеянных грехов. Об этом мы читаем в его первом послании, главе 2, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Дети мои, которым Иоанн здесь пишет, это такие верующие, такие дети Божии, которые пришли к Господу Иисусу через Иоанна. Поэтому они являются одновременно духовными детьми Иоанна. В том, что мы выше рассмотрели, мы заметили с вами очень поучительные слова Святого Писания, которые Святой Дух нам здесь сообщил. Поэтому для нас возникает теперь вопрос, чему учат нас эти убедительные сообщения Святого Писания? Если мы только слушаем Слово Божье и не уносим его в молитвах в наших сердцах к Божьему трону, чтобы Господу дать возможность нас изменять, то мы останемся бесплодными. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.